Я обещаю вам сады, где поселитесь вы навеки, где свежесть утренней звезды, где спят нешепчущие реки. Я призываю вас в страну, где нет печали, нет заката. Я посвящу вас в тишину, откуда к бурям нет возврата. Я покажу вам то одно, что никогда вам не изменит, как камень, канувший на дно, верховных волн собой не вспенит. Идите же на зов звезды, глядите, я горю пред вами. Я обещаю вам сады с неомраченными цветами.
Что вы теперь чувствуете, Гарвей?
Вы меня знаете?
Я знаю, как вас зовут. Скажу вам и свое имя. Фрейзи Грант.
Скорее мне следовало бы спросить вас. Да, именно спросить, как чувствуете себя вы. После своего отчаянного поступка, бросившего нас лицом к лицу в этой проклятой шлюпке посреди океана. Я потрясен. Я не видел вас на корабле. Позволительно ли мне думать, что вас удерживали насильно?
Насильно? О, нет, нет. Никто никогда не мог меня удержать насильно, где бы то ни было. Разве вы не слышали, что кричали вам с палубы? Они считают вас хитрецом, который спрятал меня в трюме или еще где-нибудь, и поняли так, что я не хочу бросить вас одного.
Я не могу знать что-нибудь о вас против вашей воли. Если вы захотите, вы мне расскажете.
О, это неизбежно, Гарвей. Но только подождем. Хорошо?
У меня в баулах неплохое вино. Не выпьете ли вы со мной? После всего, что произошло, не мешает успокоить нервы.
Нет, я не нуждаюсь в этом. Но вы, конечно, хотели бы увидеть, кто это непрошенное сидит с вами. Здесь есть фонарь.
Этот голос был мне знаком. И вдруг я понял, что именно его я слышал у Стерса.
Бегущая по волнам.
Фрейзи Грант перегнулась назад и взяла фонарь, в котором была свеча. Редко я так волновался, как в ту минуту, когда, подав ей спички, ждал света. Я видел тонкую руку и железный переплет фонаря, оживающий внутри ярким огнем. Фрейзи Грант поставила фонарь между нами и сбросила покрывало. Я никогда не забуду ее, такой, как видел в ту минуту. Вокруг нее стоял отсвет, теряясь среди перекатов волн. Правильное, почти круглое лицо с красивой, нежной улыбкой было полно прелестной, нервной игры, выражавшей в данный момент, что она забавляется моим возрастающим изумлением. Но ее глаза, если присмотреться к ним, вносили впечатление грозного и томительного упорства. В ее волосах блестел жемчуг гребней, кружевное платье оттенка слоновой кости, с открытыми гибкими плечами, такими же безупречно белыми, как лицо, легло вокруг стана широким опрокинутым веером, из пены которого выступила, покачиваясь, маленькая нога в золотой туфельке. Казалось, не среди опасности морской ночи, а в дальнем углу дворца присела, устав от музыки и толпы, эта удивительная фигура. Я смотрел на эту внезапную красоту, дивясь, что не ищу объяснения. Острота чувств превозмогла всякую мысль.
Я сейчас оставлю вас, а вы слушайте, что скажу. Как станет светать, держите на юг и гребите так скоро, как хватит сил. С восходом солнца встретится вам парусное судно, и оно возьмет вас на борт. Судно идет в Гельгью, и когда вы туда прибудете, мы там увидимся. Никто не должен знать, что я была с вами, кроме одной, которая пока скрыта. Вы очень хотите увидеть Бичи Сениэль, и вы встретите ее. Но помните, что ей нельзя сказать обо мне. Я была с вами, чтобы вам не было жутко и одиноко.
Благодарю вас. Но ведь так темно, и одни волны кругом. Вы погибнете.
Нет. Среди этих волн есть остров. Он сияет все дальше, все ярче. Я тороплюсь, я спешу. Я увижу его с рассветом. Прощайте. Все ли еще собираете свой венок? Блестят ли его цветы? Не скучно ли на темной дороге?
Что мне сказать вам? Вы здесь, это и есть мой ответ. Но где остров, о котором вы говорите? Почему вы одна? Что вам угрожает? Что хранит вас?
О, пусть это вас не тревожит. Я повинуюсь себе и знаю, чего хочу. Но об этом говорить нельзя.
Посмотрите, какие чудовища вокруг нас. Их черные плавники пересекают волны, подобно буям. Их хищные движения полны угрозой.
Не обращайте внимания и не бойтесь за меня. Кто бы ни были они в своей жадной надежде, не тронуть меня, не повредить мне они не могут. До свидания, Гарвей.
Фрэнси Крант, назад! Куда вы? Это же невозможно!
До свидания, Гарвей! Я тороплюсь! Я спешу!
Она была на воде, невдалеке, с правой стороны, и ее медленно относило волной. Она отступала, полуобратясь ко мне, и, приподняв руку, которая как мрамор сверкала в луче, всматривалась, как если бы уходила от постели уснувшего человека, опасаясь разбудить его неосторожным движением. Уже не совсем ясно видел я, как быстро и легко она бежит прочь, совсем как девушка в темной огромной зале. И тотчас дьявольские плавники акул и других мертвящих нервы созданий повернули стремглав в ту сторону, куда скрылась Фрэнси Грант, бегущая по волнам, и, скользнув отрывисто, скачками, исчезли.
Она появится опять, и нам так сладко повторять созвучно стройные напевы. Она возникла над водой, как призрак сказки золотой, как бледный лик неверной девы. Она опальная мечта, она печальна и чиста, она один намек на нежность. Но вот сейчас, огнем своих зеленых глаз она разбила безмятежность.
Я был один. Покачивался среди волн и смотрел на фонарь. Свеча его догорала. Какое-то время я не осознавал, что делаю и где нахожусь. Затем сознание стало постепенно возвращаться ко мне. Понемногу я начал грести, так как океан изменился. Я мог определить юг. Вдали над волнами тронулась светлая лавина востока, устремив яркие копья наступающего огня, скрытого облаками. Они пронеслись мимо восходящего солнца, как паруса. Волны начали блестеть. Теплый ветер боролся со свежестью. Наконец утренние лучи согнали призрачный мир рассвета, и начался день. Теперь у меня уже не было живой связи с ночной сценой. И каждая следующая минута несла новое расстояние, как между поездом и сверкнувшим вдали прелестным пейзажем, летящим, едва возник, прочь в горизонтальную бездну. Мне казалось, что прошло несколько дней. Впечатление было разорвано собственной силой. Это наступление громадного расстояния произошло быстрее, чем ветер вырывает из рук платок. Я греб к югу, пристально рассматривая горизонт и задумчиво улыбаясь, присматривался к воде, будто ожидая заметить на ней след маленьких ног Фрэнси Грант. В 11:20 утра на горизонте показались косые паруса с клеверами. Рассмотрев судно в бинокль, я определил, что оно было изрядно нагружено, шло ровно с небольшим креном. Вскоре я заметил, что меня увидели с его палубы. Судно сделало поворот и стало двигаться на меня, в то время как сам я греб изо всех сил.
Ну, еще немножко, вы уже у цели. Ловите причал.
Готово.
Все утонули, кроме вас. Давайте, поднимайтесь к нам.
Спасибо.
Сколько дней в море?
Сейчас объясню.
А он не так слаб.
Только не набрасывайтесь сразу на пищу, если давно не ели.
Что-то меня шатает.
Вот ведро. Присядьте.
Благодарю.
Еще бы, после такого испытания, что же все-таки произошло?
Ох, мой случай совершенно особый. А куда вы плывете?
Мы держим в Гельбью. Теперь вы в безопасности. Я принесу виски.
Шлюпка поднята.
Вот ваш багаж.
Судно, взявшее меня на борт, называлось «Нырок». Оно шло в Гельгию из Сан-Риоля с грузом черепахи. Шкипер, он же хозяин судна, Финиас Проктор, длинный полуседой человек, спокойным, мускулисто-гладким лицом, имел 6 человек команды. Шестой из них был помощник Проктора Нед Табаган. На редкость неразговорчивый человек лет под 30, красивый и смуглый. Девушку звали Дейзи. Ее левый глаз был завязан черным платком, а здоровый голубой глаз смотрел на меня с ужасом и упоением. Она была двоюродной племянницей Проктора и пошла в рейс потому, что трудно было расстаться с ней Табагану, ее признанному жениху. Как я узнал впоследствии, не менее важной причиной была надежда Табагана обвенчаться с Дези в Гельгию. Благодаря ее присутствию Проктор сохранил в кармане жалование повара. Пищу варила Дези.
Ну, выкладывайте. Почему мы остановились ради вас? Кто вы такой?
Это история, которая вас удивит. Меня зовут Гарвей. Я плыл на судне, бегущее по волнам, под командой капитана Геза. Мы тоже направлялись в Гельгию. Но вчера вечером, после крупной ссоры, капитан садил меня на шлюпку.
Вы были на его судне в качестве пассажира?
Да, и заплатил за это немалую сумму.
Что же привело вас на корабль?
Желание познакомиться с торговой практикой парусного судна. Также разузнать требования и условия рынка в живом коммерческом действии.
А вот это правильная мысль. Я всегда говорил, что сидя на месте и читая биржевые газеты, как раз купишь хлопок вместо пеньки или патоки.
Остальное в моем рассказе не требовало искажения. Отчего характер Геза, после того, как я посвятил слушателей в историю с пьяной женщиной, немедленно стал предметом азартного обсуждения.
Его надо было просто убить, и вы бы не отвечали за это.
Он не успел.
Никогда бы я не сошел в шлюпку, только силой.
Он был один. А ты, Табаган, разве остался бы насильно?
Это сказал дядя.
Ну, хотя бы и дядя.
Что с тобой, Дези? Якая у тебя прыть в чужом деле.
Вы правильно поступили, Гарвей. Лучше умереть, чем быть избитым и выброшенным за борт, раз такое злодейство. Отчего же вы не дадите виски? Смотри, он ее зажал. Отдай, Проктор.
Я заслушался.
Сейчас я налью вам. Держите.
Благодарю вас, но я не так уж и изнурен.
Ну, все-таки... За ваше прибытие, и вам будет лучше.
Спасибо.
О, это не по-нашему. Давайте сюда, я допью.
Тем временем я рассмотрел девушку. Она была темноволосая, небольшого роста, крепкого, но нервного, трепетного сложения, что следует понимать в смысле порывистости движений. Когда она улыбалась, походила на снежок в розе. У нее были маленькие загорелые руки и босые тонкие ноги, производившие под краем юбки впечатление отдельных живых существ, потому что она беспрерывно переминалась или скрещивала их, шевеля пальцами. Я заметил также, как взглядывает на нее Табаган. Это был выразительный взгляд влюбленного на божество и снисхождение, научившееся приносить виски и делать вид, что болит глаз. 4 матроса нырка были пожилые люди, хозяйственного и тихого поведения. 5-й, моложе их и более живой, часто играл в карты сам собой, тщетно соблазняя других принять неразорительное участие. Его звали Больт. Я все это подметил, так как провел на шхуне 3 дня. Мне отвели койку в кубрике. После виски я съел немного вареной солонины и уснул, открыв глаза, когда уже над столом раскачивалась зажженная лампа. Пока я курил и думал, пришел Табаган.
Если вы сносно себя чувствуете, Проктор просит вас зайти к нему в каюту.
Конечно.
Волнение к ночи усилилось, поэтому такая качка.
Спустясь через тесный люк по крутой лестнице, я прошел за тобоганом в каюту Проктора. Это было чистое небольшое помещение сурового типа. Едва войдя, я понял, что Проктор нуждается в собеседнике. На столе был нарезанный на опрятной тарелке копченый язык и стояла бутылка.
Не слышали ли вы что-нибудь относительно хлопковых семян?
Боюсь, от меня не будет пользы в этих вопросах.
Ну и ладно. Вернемся к вашей истории. Нам надо сговориться, как действовать против Геза. Я свидетель. Я подобрал вас. И хотя это случилось единственный раз в моей жизни, один такой раз стоит многих других. Мои люди тоже будут свидетелями. А вот поскольку вы сказали, бегущий по волнам идет к Гильгью, вы должны будете встретиться с негодяем очень скоро. Не думаю, чтобы он изменил курс, даже если струсит, когда протрезвеет.
Благодарю вас, но поскольку сейчас трудно предусмотреть случайности, я предлагаю вернуться к этому разговору, когда мы окажемся на месте.
Ну вот, это еще лучше. Но вы должны знать, что я за вас. Потому что это неслыханно. Бывало, что людей бросали за борт, но не ссаживали, по крайней мере, за 100 миль от берега. Будьте уверены, что ваша история прогремит всюду, где ставят паруса и бросают якорь. Гесс — конченый человек, я говорю правду. Он лишился рассудка, если смог поступить так. Однако нам следует теперь выпить. Ведь вы... после спасения, как новорожденный, и примите морское крещение. Удивляюсь вам, что вы так спокойны. Клянусь, у меня было впечатление, что вы поднимаетесь на нарог, как в собственную квартиру. Хорошо иметь крепкие нервы. Ну, давайте. И вот еще что. Вы видели девушку... А надо сказать, женщина на парусном судне — исключительное явление. Я это знаю.
Славная девушка. Она может быть ваша дочь?
Почти дочь, если не брыкается. Моя племянница. Сами понимаете, таскать девушку на шхуне — это все равно, что править двумя рулями. Но к Дейзи это не относится. У нее очень хороший характер. И кроме того, она отличная помощница. Тобоган за 1 копейку получил капитал. Так можно сказать про них. И меня, понимаете, бесит, что они, как ни верти, женятся рано или поздно. Ну, с этим ничего не поделаешь.
Вам не по душе тобоган? Почему?
Я и сам себя спрашивал. И простите за откровенность в семейных делах, для вас, конечно, скучных, но иногда хочется поговорить. Да, я себя спрашивал и раздражался. Правильного ответа не получается. Откровенно говоря, мне отвратительно, что он ходит вокруг нее, как глухой и слепой. А если она скажет: «Тобоган, влезь на мачту и спустись вниз головой», он это немедленно сделает, в любую погоду. По-моему, ей нужен другой муж. Ну, это между прочим. А все пусть идет, как идет.
Ну и качка. Простите, тобоган просил передать, что он простоит на вахте сколько нужно, если вам некогда.
Ну вот и хорошо, а я уж думал, он садит меня. Благо, теперь есть запасная шлюпка.
Итак, вы очутились у нас. Как подумаешь, чего только не случается в море.
Случается также, что женщина уходит, когда мужчины беседуют.
Вы меня гоните?
Если вы имеете в виду только меня, то кроме удовольствия присутствие вашей племянницы ничего не даст.
Что ж, присядь, если хочешь.
Спасибо, я тут у двери. А мой глаз, он все еще болит. Такая досада. Очень глупо чувствуешь себя с перекошенной физиономией.
А чем поврежден глаз?
А ей надуло. Но нет ничего такого вроде лекарства.
Не верьте ему, дело было проще. Я подралась с Больтом, и он наставил мне фонарей.
Подрались?
Нет, никто не дрался. Просто от угля. Я засорила глаз углем.
В таком случае нужно примачивать крепким чаем.
Да?
Лучше заваркой.
Спасибо, попробую. Но хоть у меня и один глаз, я первая вас увидела. Правда. Это меня так поразило, что показалось, будто лодка висит в воздухе. Дать вам еще бутылку?
Нет, не надо. И завтра такой же день, как сегодня, а этих бутылок всего 3. А ведь правда, она увидела вас первая. И когда я принес трубу, мы рассмотрели, как вы стояли в лодке, опустив руки. Потом вы сели и стали быстро грести.
Я, пожалуй, пойду. Там есть холодный чай. Я сделаю, как вы научили.
Простите, что поместили вас в кубрике. Мы не можем предложить вам лучшего помещения. У нас тесно. Потерпите как-нибудь. До Гильгю осталось плыть уже немного. Думаю, мы будем там послезавтра, к вечеру.
Не беспокойтесь. Кубрик куда удобнее, чем дно океана.
Ну, спокойной ночи, Гарви.
В кубрике было 2 матросов. Один спал, другой, тихо напевая, обматывал рукоятку ножа тонким, как шнурок, ремнем. На мое счастье, это был неразговорчивый человек.
Волна бесконечна, всю землю обходит она, не зная беспечно ни неба, ни дна.